Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны Вечной Книги», глава «Святость». Как всегда, в студию вместе с нами доктор Михаил Ватин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы разбираем с вами главы, которые были, не главы, а законы, которые были переданы народу уже. И вот недаром здесь после каждого закона стоит вот слово «ближнего твоего», «ближнего твоего», «ближнего твоего». То есть как будто точно вот капает так вот, чтобы возлюби ближнего твоего, это основное, к чему
потому
должно...
Потому что все законы о сближении между частями разорванной этой сломанной души, в которую в мере объединения раскрывается высший свет.
Вот следующий закон, который я хотел бы разобрать, он звучит так. «Не ходи сплетником в народе своем, не оставайся равнодушным крови ближнего твоего».
То есть,
не ходи сплетником в народе своем.
Ну, сплетником называется это человек непрощающий, который просто, ну, как в нашем мире, который наслаждается от проявления эгоизма в других. То есть он во-первых, человек искренний.
Да?
Да, он не врет. Он ни в коем случае не... даже не пытается делать как ближнему какого-то нанести какой-то урон. Он просто даже, может быть, из самых лучших побуждений раскрывает все больше и больше ту наготу, то есть то какое-то искажение, неисправность, которая существует в обществе, в отношении между людьми и так далее.
Но сплетник же это не тот, который говорит другому в лицо, кто он такой. Он говорит за спиной его, кто
неважно.
Он
такой. Неважно. Но, в принципе, у него могут быть самые лучшие побуждения при этом. Да? То есть, проблема в чем? В том, что он действует ради исправления или нет.
Угу.
Вот в чем дело. То есть раскрывается зло, оно больше проявляется. Но направляется ли это действие на большую связь между людьми?
Вот это все время должно быть.
Вот это все время, да. Сплетник – это разобщенец, который разводит, который отдаляет людей друг от друга. Ты можешь сделать то же самое практически, раскрыв какие-то несвязки между людьми, но при этом ты будешь думать о том, как соединить их.
То есть, если думаешь ради связи, чтобы это происходило, если намерение тебе твое такое, то это уже, наверное, это уже не становится сплетней.
Это уже не сплетня, да.
А что это такое во мне? Можно вот как-то сказать? Вот, что такое в народе своем во мне, что такое сплетник там, на уровне таком работы человека с самим собой?
Но вообще сплетник это не на себя. Это всегда на Творца.
Да.
Потому что он подставляет тебе все эти диссонансы, все неполадки, все несочетания свойств всевозможных частей этого единого механизма души. Он проявляет своим светом их несогласованность. И поэтому он как первопричина всего этого, ты должен работать на согласование.
Понятно.
Вот здесь и выявляется. Сплетник, в принципе, это тот, который, ну, он не врет, но работает не в сторону, он работает, как тебе сказать, это одна всего лишь часть духовной работы. Когда я выявляю зло, но не действую в средней линии, подкрепляя его одновременно исправлением. Когда я не думаю о исправлении и изначально нацеливаясь на исправление, раскрываю зло для того, чтобы его исправить и прийти к исправлению.
Угу.
А когда я только лишь углубляюсь в раскрытие зла.
Понятно. Зло ради раскрытия
да.
зла.
Да? То есть есть состояние, которое называется раскрытие зла. Да? Это привлечение света, который выявляет во мне все мои неисправности. но оно должно исходить изначально, как конец дела в его начале. То есть я изначально должен думать о совершенном состоянии,
понятно,
о полностью интегральном, гармоничном. Этого в сплетне нет.
Хорошо. То есть...
Вот это тонкое отличие всего лишь. То есть на самом деле это полезное действие. Только оно вредно тем, что человек, который его совершает, неправильно к нему подошел.
То есть если такое...
Если я беру, допустим, своего друга, который сейчас мне рассказывает о том, как я неправильно поступил, он сплетник или нет? Это выявляется только в том, как он меня подводит к тому, чтобы я увидел свое неисправное состояние и его бы исправил. Так вот, сплетник этого не делает. У него просто подход чисто вот такой, незаконченно эгоистический.
То есть, если у него раскрытие зла, допустим, вашего происходит ради того, чтобы для вас раскрылось вот это свойство отдачи, да, то есть для того, чтобы вы еще больше приблизились,
да,
это уже не сплетник, а сплетник, который не ставит перед собой эту цель, да, он раскрывает просто зло.
Да.
Это сплетник.
Да. А если он правильно все рассчитал для того, чтобы мне показать, раскрыть и как-то направить, то он мне друг.
Друг. И это называется...
Это не злословец.
То есть это говорится, он мне помог, как да, бы, да?
Да.
А в другом случае он сплетник.
Да.
Вообще это очень... Насколько это все грани?
Очень
близко. А? Насколько да, грани смыты? А, такой вопрос тогда. Вот здесь говорится дальше. Не оставайся равнодушным крови ближнего твоего.
Вот. С другой стороны, ты не можешь отказаться от того, чтобы помочь раскрыть другому его всевозможные препятствия, просчеты и так далее, неправильности, ты не можешь. То есть ты должен бояться быть сплетником,
угу,
но не уходить от этого, а делать это правильно.
Это называется не быть равнодушным,
да,
крови ближнего,
да,
своего.
Да. Потому что у него неисправное состояние. Ты его увидел, узнал, заметил, ты должен с ним соединиться и вместе с ними, с ним прийти к исправлению.
То есть что такое кровь ближнего своего?
Кровь – это четвертая часть души. То есть на самом низком уровне.
Угу.
Исправление ты должен помогать. Именно на таком уровне, которое оживляет животное тело.
То есть я как бы помогаю ближнему своему вот снова.
Приподниматься. Но именно с такого состояния. Все остальное он должен делать. А ты только должен его чуть-чуть приподнять. Это, ну, четвертая часть жизни, так называемая. Но это из четырех стадий...
Распространения света. Mm-hmm. Дальше говорится так. Не питай в сердце своем ненависти к брату твоему. Увещевай ближнего своего, и не понесешь за него греха.
Mm-hmm.
То есть не питай в сердце твоем ненависти к брату твоему. В принципе, понятно.
Непонятно.
Непонятно.
Тора рассказывает нам о огромной ненависти, которая между братьями.
Между братьями существует.
Да, огромной ненависти.
То есть между ближними существует
именно
ненависть.
Между ближними. Потому что между далекими ненависти такой нет, потому что нет причины. Ненависть возникает тогда, когда, вот говорят, от любви до ненависти один шаг.
Да.
Потому что именно кровная связь, когда она не... работает на следующем уровне осознания связи ради подъема, то она, оставаясь на предыдущем уровне, выражается в очень большой ненависти, в конкуренции, в противоборстве в каком-то таком и ощущении своего же брата как огромной помехи. Это везде.
То есть вы все время говорите об вот этой тонкой грани такой, когда говорится, мы с тобой братья для того, чтобы сумели подняться.
Да.
А если говорят, мы с тобой братья для того, чтобы мы просто братья.
Нет. Это... Почему? Тогда мы с тобой конкуренты.
Конкуренты.
Один отец. Я хочу, чтобы только я был его наследником, а не ты. Мы вместе существуем как равные перед всем миром. Я не хочу никого равного рядом с собой.
Угу.
И так далее.
То есть простое восклицание.
Я кому-то обязан. Брат, я ему обязан. Если он что-то делает, его хорошие или плохие дела, они каким-то образом светят на меня, или хорошим, или плохим светом. То есть я не хочу быть от него зависим, но я от него зависим по крови.
Интересно. Вообще все противоположно на самом деле.
Брат, это очень большая помеха. Это кто-то постоянно рядом со мной существует в мире, сопровождает меня, и своими действиями как бы он выражает то, что я от себя не выражаю. Он является как бы раскрывающим меня.
Потому что мой брат.
Потому что мы от одной ступени, от одних отца и матери. Поэтому если я хотел бы что-то скрыть, что-то сделать, что-то так или по-другому, он это делает в своем стиле, решении, виде, и этим он как бы дополняет меня, или наоборот, даже предупреждает меня в моем пути. То есть я завишу от него. Его действия, они все время или светят на меня добрым, или злым светом.
А что дает эта запретительная такая вот указательная заповедь? Не питай в сердце твоем ненависти к брату твоему.
Потому что изначально ты видишь, значит, эта ненависть в природном виде, она проявляется есть. Естественным образом. И поэтому есть уже и, соответственно, указание. Не питай к нему ненависти.
А как не питать ненависти все-таки?
Ну, братом называется вообще-то, это твое отображение на следующей ступени. На какой, ну, там, где ты находишься. И поэтому ты к этому своему отображению не должен питать ненависть, потому что она тебе показывает, что тебе еще необходимо дополнить до себя.
Угу. То есть это твое зеркало, как бы, да?
Да.
И ты по нему должен просто готовить подъем свой.
Ну, тут есть целая система. Дело в том, что почему родители родили, кроме тебя, еще твоего брата?
Ну, вот интересно.
Чего не хватало им сделать в тебе все, чтобы не надо было еще кого-то рожать?
Вот интересный этот вопрос.
Ну, я не хочу даже в это входить.
Ну, может быть, хоть чуть-чуть, хоть один шаг сделать.
У меня не хватает слов.
А все-таки чего-то не хватало?
Ну, конечно, это 12 сыновей Якова.
Да.
Ну, для чего ему 12 сыновей? У Авраама был Ицхак, и все. Ну, был еще Ишмаэль, но это совсем другая система. Там взаимного дополнения не было. Она раскроется потом. В конце дней мира раскроется эта вся семейка, как дополняют эти силы друг друга. Но это очень... То есть наличие многих сыновей, ну и дочерей вообще не говорится. Как правило, если есть сын, рядом с этим с ним рождается дочь.
Да.
Потому что невозможно мужская честь без женской. Так вот, дело в том, что...
Это части моей души, да?
Да,
сын,
да,
и дочь.
Да, обязательно вместе они идут. Мужская и женская часть души. Так вот, наличие большого количества потомства говорит о несовершенстве родителей. Несовершенстве. У Якова 12 сыновей.
Вы намекаете.
Потому что он несовершенен. Конечно, несовершенен. Для того, чтобы достичь ступени Исраэль, ему необходимо полностью все эти 12 ступеней провести в согласии между собой. А между ними ведь, смотри, как повествуется.
Да.
И все это идет на всю семейку. На все 70 душ, так называемых. На всю семью. Эти 70, эти 12 его сыновей... То есть 12 свойств, которые выходят из него, они все должны слиться в единой интегральной связке. И тогда они станут тем, что называется Ешаркель, над Творца, Исраэль. То есть этим раскрывается одновременно все, что ему надо исправить, и каким образом на протяжении огромного количества ступеней исправления.
То есть ему необходимо, чтобы возникла эта ненависть между 12 братьями, да, что Иосиф бы спустился бы...
Естественно, между ними должен войти фараон, между всеми этими 12. Он должен всех их разделить, раздраить между собой. Они должны, вопреки ему, соединяться. И вот когда, если они соединятся вместе, эти 12 колен, в итоге получится исправленная душа. Одна единственная. Но это мы еще будем свидетелями. Поэтому братья – это в нашем мире что-то там говорится, братья, братья. На самом деле это очень деликатное вообще связка в семье.
Ну, вот это вы сказали очень интересно. Вы пошли вдруг от родителя, что это несовершенство родителя.
Конечно. А иначе бы было только одно единственное продолжение. Но это может быть только в средней линии. Вот когда приходит к средней линии, тогда уже каждый раз в средней линии происходит эта правильная сбивка и идет уже прямо к Творцу.
И потом эти 12 колен укладываются на Эрец Исраэль, да, и начинают это очищение.
Да. Тогда это уже все происходит постепенно. В той мере, в которой они начнут между собой правильно соединяться, они будут строить между собой основу свою, называемую Эрец Исраэль, туда будет входить, естественно, абсолютно все человеческие свойства, все это, весь этот, все это раздроение, разбивка, отдаление всех этих частей человечества друг от друга, она постепенно-постепенно начнет объединяться, пока не сойдет вместе снова в одной точке единения с Творцом, и все. Но зато эта точка в третьем состоянии, она будет уже на уровне Творца.
Это еще раз говорится, что вообще, в принципе, вот это вот...
Ну, а почему указывается тебе не ненавидеть своего брата? Как вообще значит, изначально это не ненависть, она в человеке существует и от природы дана.
То есть обычно в мире говорится не ненавидеть другого, а в данном случае не ненавидеть именно брата.
Ну, что брата?
Именно ближнего.
Спроси у людей, у тебя нету там сыновей таких. Спроси там у наших товарищей, у которого есть сыновья, даже не одного возраста, как они между собой все время друг с другом.
Они обязаны быть вместе все время.
Они не могут быть вместе. Они не могут. Это только если какая-то огромная сила, какое-то огромное вознаграждение тянет их вперед, и ради этого они соединяются. Это вознаграждение, когда оно нивелирует всю вот эту вот природную ненависть.
Ну, тогда уже уровень соединения...
Братья не любят друг друга.
Не любят друг друга.
Не любят. Это всегда конкуренты.
Ну, если вот это они действительно...
Подсознательно, может быть, не явно, но это всегда конкуренты.
Но если вот это вот соединение все-таки происходит на одной цели, тогда это крепкое, тогда эта спайка очень сильная. Все-таки.
Нет, только ради цели. Цель пропадет, снова будет то же самое. Это зависит от того, живы ли родители или нет в нашем мире, насколько ради родителей они это делают и так далее. То есть насколько они не могут показать это все перед всеми остальными, перед обществом. Но на самом деле внутренняя ненависть, она существует. Тора не ошибается.
Да, это вот я чем дальше, тем больше это вижу. Здесь вот еще говорится. Увещевай ближнего своего, и не понесешь за него греха.
Да. То есть, о чем говорится, что, в принципе, тебе приятно видеть в других неправильные состояния,
да.
Грехи,
да.
Преступления. Ты при этом чувствуешь себя выше.
Совершенно верно.
Как, чем они ниже, тем ты выше, даже ничего не прилагая никаких усилий. То есть, тут происходит такая выгода, в принципе, чисто, но это ложная выгода, что если все поглупели... Я таким образом поумнел. Но ты не поумнел, ты относительно их только лишь. Но все равно, как говорится, приятно. Мелочи приятно. Так вот, здесь ты не имеешь права. Тебе дано определить их недостатки, их погрешности, их нарушения. Ты должен принять их как свои. Ведь все исходит из того, что ты должен видеть перед собой общую душу. Поэтому нет в мире такого состояния, когда ты видишь какое-то преступление, какой-то изъян, и ты этим наслаждаешься.
В ком-то я вижу.
Если ты наслаждаешься, значит, ты эгоистически слеп. Тебя твой эгоизм ослепляет. То есть не можешь ты смотреть ни на что в мире и радоваться. Потому что в мире происходит только плохое. Что хорошего в мире происходит? То есть человеку радоваться точно нечего каждый день. Но особенно он... Единственное, чего он должен радоваться, если он смотрит на все в мире и стремится подсознательно, насколько только он способен и в действии, выявить эту неисправность и привести к исправлению. По крайней мере, исправить свое отношение к происходящему. И самое главное, оправдать в этом Творца, который все это ему подставляет. Для того, чтобы наоборот он относился ко всему со злорадством. Вот хорошо, что Творец... Вот хорошо, как Творец плохо с вами поступает.
А ведь это действительно автоматическая мысль у человека.
Конечно. То есть он осуждает Творца, осуждает весь мир и наслаждается этим, сидя на бугорке на каком-то, глядя на них, там, как они между собой там грызутся.
Сколько же должно, что же надо сделать, чтобы все это, вот эту природу, как бы...
Мы только поэтому и смотрим телевизор, мы только поэтому и слушаем известия. Да. Мы подсознательно ищем, как бы позлорадствовать над остальными, потому что при этом доставляем себе удовольствие. Мы в лучшем состоянии. Тогда мне стоит. А если это, не дай бог, говорилось бы о чем-то близком, я бы хотел бы это слышать, видеть. Я бы хотел бы услышать, как банк, в котором я храню там свои сбережения, лопнул. А если у кого-то... Приятно. Человеческая природа. Ничего не сделаешь, поэтому Тора, она нам и указывает на все, на эти вот, точки зрения, на одну и ту же проблему. Наш любимый эгоизм.
Одна из самых высокорейтинговых передач в России была передача о трагических судьбах артистов. То есть известных артистов, которых любили, и о трагических их судьбах.
То есть неизвестные якобы о них ранее,
да-да-да,
вытаскивают и начинают полоскать.
Вдруг он такой был счастливый на экранах, а оказывалось, он одинокий совершенно человек, с проблемами сумасшедшими. В основном так и есть. Да-да. Вообще артисты это что-то такое, что, в общем-то, нету в этом большого счастья.
Нету, потому что у него нет своей души. Он все время играет в чужую. Вот когда он себя определяет. В наше время вдруг артисты вошли в моду. Мы с ними советуемся.
Обещают.
Мы ищем от них каких-то советов, каких-то таких мудрых решений, каких-то философских, психологических. Мы вообще начали относиться к театру не как к игре, в которой мы показываем изнанки человека, неважно как, но как к чему-то, что может нас чему-то научить.
Да.
И поэтому мы относимся к артистам, к режиссерам, к постановщикам, ко всем к этим людям, которые нам представляют эту игру, как к мудрецам человеческой души.
Вот это говорит о времени, наверное, как-то.
Это говорит о нашем таком ничтожном времени. Я ни в коем случае не хочу, конечно...
обидеть этих ребят.
Обидеть этих, да, людей, ни в коем случае. У них есть понимание человеческой души. Они копаются в этом, они разбирают это. После всех этих копаний я вижу, что они в себе не копаются. Поэтому ты говоришь о их судьбе. То же самое относится и к тем людям, которые писали все эти великие
романы.
Да, романы, пьесы, допустим, пьесы. Там Шекспир, Чехов, там, ну, все. Они сами по себе были глубоко такими переломанными.
Да,
притом и... много раз.
Совершенно верно.
У них не было своего внутреннего такого столба, какого-то вот, от которого бы они вещали. Вот повесил громкоговоритель на высоком столбе, и вот он вещает, а этот столб, он стоит.
Да.
Вот. Вот такого нет. Они все перекрученные такие вот. Тот же столб, только возьми в узлы его свяжи, и вот изнутри там пищит. Этот громко говорить.
Это в основном оказалось действительно так. За некоторым, наверное, исключением все-таки. Ну, Толстой искал все-таки, если так говорить, искал.
Ой, вот этот, но все они были такими ведь депрессивными,
да.
Такими, с такими миазмами внутренними,
тяжело
душевными было. И все. То есть,
я читал дневники Толстого, это тяжелая судьба. Вот тяжелая, все время такие взаимоотношения с женой, там такое творится, там вообще...
Человек ищет Творца. Когда он начинает входить в другие сюжеты, он теряет себя. Он теряет себя. Это поэтому...
Он начинает играть.
Да, поэтому все, кто относится к сцене, они уходят от нашей основной сцены, от нашей жизни, не относясь к ней как к игре, а находятся в постановке. А ты не постановщик. Ты должен... Этого нельзя делать с собой. Потому что, занимаясь вот таким вот этим трудом, в принципе, человек, он развивает себя, но, развивая себя, уходит от того, чтобы быть настоящим участником, не игроком в своей жизни, а ее истинным участником. Вот это ему мешает. И вот это проблема. Не знаю, как это преодолеть можно. Мне кажется, что это практически невозможно.
Да? Нет. То есть это не может стать для человека просто зарабатыванием хлеба? Без всякого отношения. Как сапожник, как еще кто-то.
Это вот если только он играет в тюзе, там, в каком-то, в детском театре.
А так он должен отдаваться все-таки этому, да? То есть он должен играть, то есть должен там это. То есть я имею в виду, просто чтобы относился это как к зарабатыванию хлеба. Ну вот, вот у меня профессия такая, и
все. Нет, невозможно.
А главная моя сцена...
Зритель не будет его воспринимать. Это должен быть какой-то механик, я не знаю какой. Если он там...
Должен вкладываться, отдаваться и жить этим.
Да. Сегодня никто тебя не будет на этой сцене держать, даже в качестве какого-то третьего, четвертого там актера. Нет. С тебя все равно требуют, чтобы ты воплотился в какой-то образ четкий. И ведь смотри, было много подходов, когда не было Станиславского, когда воплощались со стороны. То есть актер показывал свое отношение к чему он, там по Брехту, допустим, да, есть всякие. Да. Я в этом классификации в этой мало понимаю, но вот, допустим, или Кабуки. Когда со стороны он играет кого-то другого, тогда еще другое дело, а вообще в перевоплощении.
Сопереживание, перевоплощение.
Это уже не ты. Это откладывается на всю жизнь. А каждый день в спектакле и каждый день в этом, это очень тяжело.
Но все-таки, если говорить о наших ребятах, которые у нас есть, все-таки артисты, которые с нами.
Им непросто. Им непросто. Я чувствую, как они находятся на грани срыва все время.
Все время, да. Все время.
Я это чувствую, но ничего не могу сделать. Не могу. Вот звонит Демидов, позвонил вчера. Говорит, я сейчас 12 дней подряд...
В Китае.
Оторван.
Оторван.
Да. Оторван от всего. Но потом я приеду. Буду со всеми вместе, наверное. Я ничего не могу сказать. Я говорю, Саша, я с тобой все время и так далее. Но это...
Вот видите, он в этот момент тоже мне звонит и говорит, Баля Сулам, он хочет играть, надо подсократить это до театра и так далее. Вот он живет все-таки этим, у него есть надежда, что это произойдет. И вот держится за него, ухватился вообще, он стойк.
Да.
Я не представляю, как можно держать столько лет и так держать эти линии. Я его когда-то снимал 15 лет назад, нет, больше, 17 лет назад, 18 лет назад, когда я даже не знал, что это такое, снимал его в театре его. И я слышал, он тогда уже был с вами, я слышал, как он еврейского переводчика просто там по кадру, не по кадру, просто снимаю в коридоре. Он просил, чтобы тот переводил ему Изор что-то. И вот он стоял и слушал в перерыве между спектаклями. Это просто, я еще тогда не занимался, только снимал просто там, в театре. И только потом, через много лет, я вдруг заметил, я слышу, как он говорит, а вот здесь что? И тот ему переводит что-то из Зор с иврита на русский. То есть, вот это вот он. Да, это судьба.
Он крепко уцепился. Да. Ну что?
Ну, как бы...
А судьи кто?
Еще вот, может быть, давайте, чтобы закончить эту передачу. И не понести греха за ближнего своего, вот хотя бы вот эту концовку, не нести греха за ближнего своего, вот как это можно объяснить, и мы на этом как бы...
Вот тут говорится... Не имеешь права видя неисправности какие-то в человеческом обществе, внутри человека, но это все относительно общества мерится. Вот. Не имеешь права остановиться и не включиться в исправление. Каждый должен быть, каждый должен чувствовать себя грешником, вором, убийцей там, и так далее. Каждый должен откопать себе в судью, независимо от своего проступка. И каждый должен призвать Творца и судить себя, и исправлять себя, и приподниматься над благодаря раскрытию этого преступления.
В себе.
Да, это все время говорится, как на разных ступенях быть экспертом и исправляющим, достигающим исправления, когда ты сочетаешь в себе все эти свойства. Творца, судьи, грешника, мудреца и так далее. Все-все в себе. Это значит, что ты решил эту проблемку. И так далее, да. И каждый раз так.
Ты каждый раз вот так решаешь проблемы, ты должен сделать вот этот вот круг всех
потому
этих...
что человек включает в себя весь мир. Так из этого мы исходим, что человек – это маленький мир.
Спасибо большое, дорогие друзья. Видите, какая глубина стоит за всеми этими законами. Будем продолжать и дальше изучать их. Будьте с нами дальше. До свидания. До свидания.